Ванна Марата. Глава первая. В подвальном этаже музея восковых фигур Гревена изображена в естественную величину сцена убийства Марата. Весьма осведомленные историки писали в свое время, что она изображена довольно точно. Это замечание нужно, однако, приписать снисходительности историков. Левая часть сцены действительно почти не оставляет желать лучшего в смысле точности, но правая целиком выдумана. Ошибка руководителей музея заключалась в том, что они для усиления эффекта хотели в одной сцене изобразить и убийство Марата, и арест убийцы. В действительности же Шарлотта Карде была схвачена не в ванной, а в передней, куда она выбежала после убийства. Примечание. Протокол допроса Шарлотты Карде и Пиле де Жюстис 16 июля 1793 года. Показания сожительницы Марата Симоны Врар на суде. Конец примечания. Для эффекта придуман и врывающийся в ванную солдат с пикой. Шарлотту задержал штатский комиссионер Лоран Ба, случайно находившийся в момент убийства в квартире Марата и не имевший, разумеется, никакой пики. Полиция появилась позднее. Создатели восковой сцены, по-видимому, увлеклись желанием придать ей, возможно, больше движения. На мой взгляд, картина вышла бы не только точнее, но и эффектнее, если бы в ней были оставлены лишь два действующих лица – Марат и Шарлотта. Оба они – и убитый, и убийца – вылеплены скульптором Бернштамом с большим искусством, если здесь можно говорить об искусстве. Эта восковая фотография одной из самых драматических сцен в истории производит немалое впечатление. Однако главный эффект группы музея Гревена не в восковых фигурах, а в ванне. Как известно, это та самая ванна, в которой действительно был убит друг народа. По крайней мере, так утверждает дирекция музея. Подлинный считает эту ванну сам Ленотер, историк недоверчивый и осторожный. Почему он с уверенностью считает ее подлинной, мне, правду сказать, не совсем понятно. Но нет оснований и для обратного утверждения. Дело было так. В 1885 году газета «Фигаро» сообщила, что у сельского священника аббата Лекосса, живущего в глухом углу Британии, хранится ванна, в которой 13 июля 1793 года был зарезан Марат. Ванна эта перешла к аббату от престарелой графини Каприоль де Сент-Элер, а ей она досталась по наследству от отца, который когда-то купил эту историческую достопримечательность в одной из парижских лавок. И аббат, и графиня, и ее отец, по общим отзывам, были правдивейшие люди. Не подлежит сомнению, что ванна действительно попала в их уголок в начале XIX века. Однако нет никаких доказательств того, что в парижской лавке графу была продана подлинная ванна Марата. Говорят, что на дне ванны музея Гревена до сих пор видны следы крови. Заглянуть в нее теперь невозможно, мешает восковая кукла Марата. Но чего только не проделывают владельцы таких лавок. В свое время французским архивам предлагали купить другую ванну, где также был убит Марат. Правительство от покупки отказалось, не слишком веря продавцу. Примечание. В одной старой книге о Марате я прочел, что ванна, в которой он был убит, следовательно, третья по счету, находится у Тюссо в Лондоне. Там же показывается кинжал Шарлотты Карде. Французские исследователи считают его утерянным. Конец примечания. Как бы то ни было, сообщение Фигаро наделало много шума. Музей Гревена не поскупился и приобрел у аббата Лекосса ванну за 3000 франков. Деньги огромные по ценам всевозможных достопримечательностей в то время. Зловещая ванна имеет форму сапога, теперь совершенно необычную, а в XVIII веке довольно распространенную. Все гравюры и картины революционной эпохи свидетельствуют о том, что друг народа был убит в ванне приблизительно такой формы. Однако лишь приблизительно. Два художника могли видеть в 1793 году настоящую ванну Марата. Один из них – Дюплези. Ванна на его картине существенно отличается от ванны музея Гревена. Но Дюплези был фантазер, и вся изображенная им сцена убийства Марата не имеет ничего общего с историей. Гораздо больше значения могла бы иметь знаменитая картина Давида, теперь принадлежащая Брюссельскому музею. Давид, близкий друг Марата, по всей вероятности побывал на месте убийства в тот самый вечер, когда оно было совершено. Весь Париж тогда бросился на улицу Кордельеров. Во всяком случае, Давид писал все с натуры. И тело Марата, и Шарлотту Карде, и комнату, и кинжал, и ванну. Примечание. Давид видел Шарлотту Карде в живых, видел ее тело и в анатомическом театре, на той гнусной экспертизе, которой оно было подвергнуто, в целях выяснения нравственности казненной. Для нравов эпохи характерно, что на эту экспертизу явилась делегация конвента. В нее входил и Давид. Конец примечания. Его ванна чуть-чуть отличается от ванны музея Гревена. Глаз у Давида был непогрешимый, и самой легкой разницы было бы совершенно достаточно, чтобы признать ванну музея поддельной, если б Давид руководствовался одним стремлением к исторической точности. Для него, однако, гораздо важнее были разные соображения, касающиеся композиции, света, теней. Ради них он с мелочами, наверное, совершенно не считался. Итак, будем считать ванну музея подлинной. Надо ли говорить, что она интересует меня не сама по себе, а как символ исторического культа, очень близкого к тому, который уже 8 лет свирепствует в России. Примечание. Этот очерк Алданов писал в 1926 году. Конец примечания. Глава вторая. История знает политические убийства, имевшие еще большие последствия, чем дело Шарлотты Карде. Однако, за исключением убийства Юлия Цезаря, быть может, ни одно другое историческое покушение не поразило так современников и потомство. Для этого было много причин. От личности убитого и убийцы до необычного места действия – ванной комнаты. Марат жил на улице Кордельеров, теперь Рю де Леколь де Медисин. Дом его находился на том месте, где в настоящее время расположена медицинская школа. Он был снесен в 1876 году, когда прокладывали Сен-Жерменский бульвар. Еще есть в живых парижане, видавшие в молодости этот исторический дом. Он напоминал некоторые дома Достоевского, в частности, тот большой, мрачный, в 3 этажа, без всякой архитектуры, дом, в котором произошло убийство Настасьи Филипповны, и описанием которого восхищался Марсель Пруст. Почти в тех же выражениях описывает Мишле большой мрачный дом, где произошло убийство Марата. Друг народа снимал в доме небольшую квартиру. В ней было 4 комнаты – столовая, гостиная, кабинет и спальная. Рядом со спальной находилась еще небольшая пустая каморка, которую, собственно, нельзя было назвать ванной. Ванны в ней в обычное время не было. Примечание. В XVIII веке во Франции ванная комната составляла редчайший предмет роскоши. В Версальском дворце, например, ее не было. Да и в Елисейском первая ванная появилась лишь в XIX веке. В XX к ней прибавилось еще 2. Конец примечания. Та ванна, в которой погиб Марат, была, по-видимому, взята на прокат в какой-то лавке. Марат жил с 30-летней работницей по имени Симон Эврар. Их связь длилась уже 3 года. Они, собственно, даже повенчались, но венчались весьма своеобразно. Свидетелем свадьбы было верховное существо. Однажды в яркий солнечный день Марат пригласил Симон Эврар в свой кабинет, взял ее за руку и, упав с ней рядом на колени, воскликнул: «Перед лицом верховного существа, в великом храме природы, клянусь тебе в вечной верности и беру свидетелем слышащего нас Творца». Несложные обряды и восклицания были в одном из стилей XVIII века. У нас в России этот стиль держался и много позднее. Кое-что в таком роде можно найти даже у Герцена. А его сверстники падали на колени, восклицали и клялись даже чаще, чем было необходимо. Французское законодательство, однако, не признавало и в революционное время бракосочетаний, при которых верховное существо было единственным свидетелем. Не признавали их, по-видимому, также лавочники и лавочницы, проживавшие на узенькой улице, куда выходили окна великого храма природы. Поэтому Симон Эврар предпочитала называть себя сестрой друга народа. Только после его убийства брак их был без формальностей признан законным, и с тех пор она везде стала именоваться «вдова Марата». Эта несчастная женщина по-настоящему любила Марата. Она была предана ему, как собака, ухаживала за ним день и ночь, отдала на его журнал свои сбережения, которые копила всю жизнь. Он был старше ее на 20 лет и страдал неизлечимой болезнью. Марат, безобразный от природы, был покрыт сыпью, причинявшей ему в последние годы его жизни страшные мучения. Влюбиться в него было трудно. Его писания едва ли могли быть понятны малограмотной женщине. Славу и власть друга народа она оценила, но любила его и просто, по-человечески. Кроме Симон Эврар, вероятно, никто из знавших его людей никогда не любил Марата. Примечание. Давид объяснял конвенту через 2 дня после убийства, что нельзя показывать народу обнаженное тело Марата. Вы знаете, что он был болен проказой, и у него была плохая кровь. Один из памфлетов этой эпохи приписывает другу народа сифилис, но это, по-видимому, неверно. Конец примечания. Глава 3. Это был своеобразный человек. Тен со свойственной ему силой нарисовал блестящий портрет кровожадного психопата. С другой стороны, есть у друга народа и по сей день убежденные защитники и даже горячие поклонники. Особенно их много среди иностранных историков. Так это будет, вероятно, и с большевиками. Марат и теперь, почти через 150 лет, вызывает в мире ожесточенные прения. В Советской России назвали его именем броненосец, улицу в Ленинграде и, кажется, поставили ему памятник. Во Франции пока такого памятника нет, но я не поручусь, что его не будет. Еще не так давно и мысль о памятнике Д'Антону в Париже показалась бы глупой шуткой. Теперь на Сен-Жерменском бульваре стоит огромная статуя Д'Антона. Велись разговоры и об увековечении Робеспьера, бюст которого уже был робко выставлен во дворе его дома на улице Сент-Анаре. Недавно этот бюст убрали. Марат же был, вдобавок, ученый. Его научные заслуги теперь превозносятся поклонниками. В нем видят предвозвестника чуть ли не всех учений современной физики, химии и физиологии. Правда, видят это в нем больше историки, чем естествоиспытатели. Если б Марат не был другом народа, то, конечно, никому бы не пришло в голову изучать и переиздавать его научные шедевры. Он высмеивал Ньютона и называл шарлатаном Лавуазье, но это ничего не значит. Я удивляюсь, как его еще не сделали предтечей Достоевского или Пруста. Немногим, впрочем, известно, что Марат был и романистом. Роман его из польско-русской жизни невыносим. Действуют в нем все больше польские графы поразительно благородного образа мыслей и аристократические девицы с необычайно чувствительной душой. Друг народа до революции был монархистом. Да, эта идеологическая надстройка и соответствовала его классовому базису. Он был врачом свиты графа Д'Артуа, вращался в высшем обществе и имел связь с маркизой. Есть два Марата. Марат до революции и Марат во время революции. Первый достаточно понятен. Это был несносный человек, человек с нестерпимым характером, каких каждый из нас не раз встречал в жизни. Добавлю, человек с немалыми достоинствами, большого трудолюбия, больших знаний, энергичный, честный и бескорыстный, может быть, даже и не очень злой. И со всем этим, повторяю, невыносимый. Его и тогда, кажется, все терпеть не могли. Чудовищная нервность у него сочеталась с манией величия, а мания величия дополнялась патологической завистливостью. Можно понять, что он завидовал Вольтеру, признанному королю писателей. Вдобавок, престарелый Вольтер посвятил одной из его книг весьма ядовитую и остроумную рецензию. Можно понять и то, что он ненавидел Лавуазье. Великий химик упорно не обращал внимания ни на его работы, ни на его нападки. Но Марат завидовал Ньютону, которого в глаза никогда не видел, который умер задолго до его рождения. Мировую славу Ньютона он рассматривал как личную себе неприятность. Все это было до революции. Довольно безобидно. В центре духовных интересов Марата тогда были, по-видимому, рецензии. Он с большим беспокойством следил, как бы не перехвалили других, и очень старательно, хоть и не слишком удачно, устраивал рекламу себе. Жерандист Бриссо, бывший его приятелем, получал от него для помещения в журнале готовые отрывки рецензий. Марат писал о Марате в самых лестных выражениях, горячо, по разным поводам пожимая себе руку. Много позднее, уже в пору революции, у друга народа была какая-то вполне бескровная перебранка на новом мосту с отрядом королевских войск. Об этом событии немедленно было послано сообщение Бриссо. Грозный облик Марата заставил побледнеть гусаров и драгунов, как его научный гений в свое время заставлял бледнеть академию, скромно писал друг народа. Бриссо, как все редакторы, достаточно натерпелся на своем веку от авторского тщеславия. Давно ко всему привык и, должно быть, считал большинство литераторов людьми не вполне нормальными. Однако он твердо знал и меру. Поэтому, весьма лестно отозвавшись о подвиге Марата на Новом мосту, он все же выпустил приведенную выше фразу. Я не говорю, конечно, что именно это обстоятельство было причиной гибели жерандистов и казни самого Бриссо. Событие 31 мая 1793 года, как известно, было делом Марата. Но кто знает, при благоприятном стечении обстоятельств редакторский карандаш может привести человека и на эшафот. Так и исследователь некоторых драм большевистской революции, в которой принимает участие много неудачных литераторов, должен был бы порою руководиться правилом «ищите рецензию». Говорят, что революция – великая переоценка ценностей. Это неверно. Ценности переоцениваются до революций. Вольтерами и Дидро, Герценами и Толстыми. Потом и старые, и новые ценности размениваются на мелкую истертую монету и пускаются в общий оборот. Революция – великое социальное перемещение. Оценка и переоценка людей, для которых она создает новые масштабы деятельности. Для одних из маленьких – большие, для других из больших – маленькие. Если б Ленин умер в 1916 году, то в подробных учебниках русской истории ему, быть может, отводились бы три строчки. Для людей, подобных другу народа, революция – это миллионный выигрыш в лотерее. Иногда, как в анекдоте, и без выигрышного билета. Говорю, разумеется, о славе. Личные и практические последствия могут быть неприятные, как это доказала Шарлотта Карде. Французская революция дала Марату то, чего его лишали и Ньютон, и Лавуазье, и Вольтер. Мелкий литератор, неудачный физик, опытный врач-венеролог получил возможность выставить свою кандидатуру в спасители Франции. У Мирабо, у Лафайета, у Кондорсе, у Бриссо были выигрышные билеты. Все они годами ставили именно на эту лотерею. Марат, как очень многие другие, выиграл без билета. Кто до революции знал, что он друг народа? Теперь можно было это доказать. Это было и не очень трудно. Он избрал верный путь. Частью сознательно, человек он был весьма неглупый. Частью следуя своей природе, которая быстро развивалась. Марат творил новую жизнь, но и новая жизнь творила Марата. Его природная завистливость нашла выход в травле. Мания величия осложнилась манией преследования, а болезненная нервность стала переходить в сумасшествие. Сначала медленно, потом все быстрее. Вероятно, тяжелые страдания от накожной болезни сыграли здесь немалую роль. В последний год жизни он почти не спал. Питался крепким кофе, да еще странным напитком – миндальным молоком, настоянным на глине. Писал он обычно в ванне и проводил в ней большую часть дня. Теплая вода облегчала его мучения. Всем поклонникам Марата можно посоветовать простой опыт – прочесть одну за другой в старых комплектах «Друг народа» его последние статьи. Он требовал 260 тысяч голов контрреволюционеров, ровно 260 тысяч, не больше и не меньше. В начале революции друг народа был гораздо умереннее. Настаивал только, чтобы на 800 деревьях Тюильрийского сада было повешено 800 депутатов с графом Мирабо посередине. Однако он лишь сходил с ума. Не успел сойти совершенно. Сквозь бредовые кровавые статьи, от которых гибли сотни людей, все время сквозит совершенно ясная мысль. именно ясностью, выделяющая его из толпы других участников французской революции. «Только индюки ходят стадами», – любезно говорил он членам конвента. «Эта мысль – нужна диктатура. Необходима кровавая диктатура. Без диктатора мы не спасемся. Вне диктатуры нет выхода». Он долбил ее упорно, без вывертов, с большой силой. Надо думать, в диктаторы он намечал самого себя. Вызванные им страшные сентябрьские убийства достаточно ясно показывают, чего можно было ждать от диктатуры Марата. Нет, Шарлотта Карде имеет заслуги. Хоть теперь виднейшие историки во главе с Аларом и считают ее дело печальной политической ошибкой. В характере Шарлотты Карде нет ничего женского и, быть может, ничего человеческого. Эта моральная геометрия нам непонятна потому, что мы не привыкли подходить к людям с представлением о совершенных геометрических фигурах. Ей было 25 лет. Вся ее жизнь, кроме одной недели, никакого значения не имеет. Но зато та неделя, 11-17 июля 1793 года, имеет бессмертное историческое значение. Шарлотта Карде приехала из нормандского городка в Париж для того, чтобы убить Марата. Это была теорема. Она теорему доказала самым совершенным способом, обнаружив поразительные качества ума, решительности и присутствия духа. Эта девушка выследила и зарезала в ванне друга народа так же хладнокровно, как старый опытный охотник выслеживает и бьет в лесу опасного зверя. Из теоремы вытекали следствия. Арест, суд, гильотина. Все это она приняла как неизбежное следствие теоремы, со столь же совершенным, ясным спокойствием. Глава 4. Шарлотта Карде была правнучка Корнеля, и все французские историки неизменно это подчеркивают. Ее ответы следователям и судьям дошли до нас не в газетных статьях и не в воспоминаниях современников, а в сухой, деловитой, фонографически точной передаче судебного протокола. И в самом деле, многие из этих ответов могли бы затмить знаменитейшие стихи ее предка. Корнель имел полную возможность оттачивать месяцами свои «пусть он умрет». Шарлотта отвечала немедленно на вопросы, которых, естественно, не предвидела. «Кто внушил вам столько ненависти? Мне чужой ненависти не требовалось. У меня было достаточно своей». Сила ответа именно в том, что она и не думала о корнелевских фразах. Так рисоваться почти невозможно. Самыми простыми, ясными словами она объясняла свою теорему Монтане и Фукье-Тенвилю. Не ее вина и не ее заслуга в том, что эта теорема была так страшна. На суде и на следствии она имела дело с врагами. Но ее предсмертные письма обращены к друзьям. Письмо Шарлотты к Барбару, написанное за 3 дня до казни, рассказ охотника о тяге. Она пишет с юмором. «Гражданин, вы пожелали узнать подробности моего путешествия. Я не избавлю вас ни от одной мельчайшей подробности». Легкий юмор не покидал ее. В защитники она хотела пригласить Робеспьера. Она видела страшное тело в ванне, поток крови, хлынувший из-под ее кинжала, остановившиеся стеклянные глаза, и через 2 дня пишут шутливо: «Душа этого великого человека». А об этих 2 днях говорит: «Уже 2 дня я наслаждаюсь покоем». Быть может, говорит вполне искренне –